Глава 12. Это было 9 ноября, и, как часто вспоминал потом Дориан, накануне дня его рождения, когда ему исполнилось 38 лет. Часов в 11 вечера он возвращался домой от лорда Генри, у которого обедал. Он шел пешком, до глаз закутанный в шубу, так как ночь была холодная и туманная. На углу Гровенор-сквер и Саут-Одли-стрит мимо него во мгле промелькнул человек, шедший очень быстро с саквояжем в руке. Воротник его серого пальто был поднят, но Дориан узнал Безила Холлоорда. Неизвестно почему, его вдруг охватил какой-то безотчетный страх. Он и виду не подал, что узнал Безила, и торопливо зашагал дальше. Но Холлоорд успел его заметить. Дориан слышал, как он остановился, и затем стал его догонять. Через минуту рука Безила легла на его плечо. «Дориан, какая удача! Я ведь дожидался у вас в библиотеке с 9 часов!» Потом, наконец, жалился над вашим усталым лакеем и сказал ему, чтобы он выпустил меня и шел спать. «Ждал я вас потому, что сегодня 12-часовым уезжаю в Париж, и мне очень нужно перед отъездом с вами потолковать. Когда вы прошли мимо, я узнал вас, или вернее вашу шубу, но все же засомневался. А вы-то разве не узнали меня?» «В таком тумане, милый мой Безил, я даже Гровенор-сквер не узнаю. Думаю, что мой дом где-то здесь близко, но и в этом вовсе не уверен. Очень жаль, что вы уезжаете. Я вас не видел целую вечность. Надеюсь, вы скоро вернетесь?» «Нет, я пробуду за границей 6 месяцев. Хочу снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну задуманную мною большую вещь. Ну да, я не о своих делах хотел говорить с вами. А вот и ваш подъезд. Позвольте мне войти на минуту». «Пожалуйста, я очень рад. Но вы не опоздаете на поезд?» — небрежно бросил Дориан Грей, зайдя по ступеням и отпирая дверь своим ключом. При свете фонаря, пробивавшемся сквозь туман, Холлоорд посмотрел на часы. «У меня еще уйма времени», — сказал он. «Поезд отходит в 1:45, а сейчас только 11. Я ведь все равно шел в клуб, когда мы встретились. Рассчитывал застать вас там. С багажом возиться мне не придется. Я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только этот саквояж, и за 20 минут я доберусь до вокзала Виктория». Дориан посмотрел на него с улыбкой. «Вот как путешествует известный художник. Ручной саквояж и осеннее пальтишко. Ну, входите же скорее, а то туман заберется в дом. И, пожалуйста, не затевайте серьезных разговоров. В наш век ничего серьезного не происходит. Во всяком случае, не должно происходить». Холлоорд только головой покачал и прошел вслед за Дорианом в его библиотеку. В большом камине ярко пылали дрова, лампы были зажжены, а на столике маркетри стояли открытый серебряный погребец с напитками, сифон с содовой водой и высокие хрустальные бокалы. «Видите, ваш слуга постарался, чтобы я чувствовал себя как дома. Принес все, что нужно человеку, в том числе и самые лучшие ваши папиросы. Он очень гостеприимный малый и нравится мне гораздо больше, чем тот француз, прежний ваш камердинер. Кстати, куда он девался?» Дориан пожал плечами. «Кажется, женился на горничной леди Редли и увез ее в Париж, где она подвязается в качестве английской портнихи. Там теперь, говорят, англомания в моде. Довольно глупая мода, не правда ли? А Виктор, между прочим, был хороший слуга. Я не мог на него пожаловаться. Он был мне искренне предан и, кажется, очень горевал, когда я его уволил. Но я его почему-то не взлюбил. Знаете, иногда придет в голову какой-нибудь вздор. Еще стакан бренди с содовой? Или вы предпочитаете рейнское с сельтерской? Я всегда пью рейнское. Наверное, в соседней комнате найдется бутылка». «Спасибо, я ничего больше не буду пить», — отозвался художник. Он снял пальто и шляпу, бросил их на саквояж, который еще раньше поставил в углу. «Так вот, Дориан, мой милый, у нас будет серьезный разговор. Не хмурьтесь, пожалуйста. Этак мне очень трудно будет говорить». «Но в чем же дело?» — воскликнул Дориан нетерпеливо, с размаху садясь на диван. «Надеюсь, речь будет не обо мне. Я сегодня устал от себя и рад бы превратиться в кого-нибудь другого». «Нет, именно о вас», — сказал Холлоорд суровым тоном. «Это необходимо. Я отниму у вас каких-нибудь 30 минут, не больше». «30 минут», — пробормотал Дориан со вздохом и закурил папиросу. «Не так уж это много, Дориан. И разговор этот в ваших же интересах. Мне думается, вам следует узнать, что о вас в Лондоне говорят ужасные вещи.
«А я об этом ничего знать не хочу. Я люблю слушать сплетни о других, а сплетни обо мне меня не интересуют. В них нет прелести новизны».
«Они должны вас интересовать, Дориан. Каждый порядочный человек дорожит своей репутацией. Ведь вы же не хотите, чтобы люди считали вас развратным и бесчестным. Конечно, у вас положение в обществе, большое состояние и все прочее. Но богатство и высокое положение еще не все. Поймите, я вовсе не верю этим слухам. Во всяком случае, я не могу им верить, когда на вас смотрю. Ведь порок всегда накладывает свою печать на лицо человека. Его не скроешь. У нас принято говорить о тайных пороках. Но тайных пороков не бывает. Они сказываются в линиях рта, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек, вы его знаете, но называть его не буду, пришел ко мне заказать свой портрет. Я его раньше никогда не встречал, и в то время мне ничего о нем не было известно. Наслышался я о нем немало только позднее. Он предложил мне за портрет бешеную цену, но я отказался писать его. В форме его пальцев было что-то глубоко мне противное. И теперь я знаю, что чутье меня не обмануло. У этого господина ужасная биография. Но вы, Дориан, ваше честное, открытое и светлое лицо, ваша чудесная, ничем не омраченная молодость мне порукой, что дурная молва о вас — клевета, и я не могу ей верить. Однако я теперь вижу вас очень редко. Вы никогда больше не заглядываете ко мне в мастерскую, и от того, что вы далеки от меня, я теряюсь, когда слышу все те мерзости, какие о вас говорят, не знаю, что отвечать на них. Объясните мне, Дориан, почему такой человек, как герцог Бервикский, встретив вас в клубе, уходит из комнаты, как только вы в нее входите? Почему многие почтенные люди лондонского света не хотят бывать у вас в доме и не приглашают вас к себе? Вы были дружны с лордом Стейвли. На прошлой неделе я встретился с ним на званом обеде. За столом кто-то упомянул о вас. Речь шла о миниатюрах, которые вы одолжили для выставки Дадли. Услышав ваше имя, лорд Стейвли с презрительной гримасой сказал, что вы, быть может, очень тонкий знаток искусства, но с таким человеком, как вы, нельзя знакомить ни одну чистую девушку, а порядочной женщине неприлично даже находиться с вами в одной комнате. Я напомнил ему, что вы мой друг, и потребовал объяснений. И он дал их мне». Дал напрямик при всех. Какой это был ужас. Почему дружба с вами губительна для молодых людей? Этот несчастный мальчик, гвардеец, что недавно покончил с собой, ведь он был ваш близкий друг. С Генри Эштоном вы были неразлучны, а он запятнал свое имя и вынужден был покинуть Англию. Почему так низко пал Адриан Синглтон? А единственный сын лорда Кента почему сбился с пути? Вчера я встретил его отца на Сент-Джемс-стрит. Сразу видно, что он убит стыдом и горем. А молодой герцог Перцкий? Что за жизнь он ведет? Какой порядочный человек захочет теперь с ним знаться?